Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». И вновь пятница, и вновь 15 часов по московскому времени. И с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Как и было только что объявлено. На самом деле это прекрасное время, когда мы с вами можем общаться. Сегодня у нас 24 октября 2025 года. Поэтому, говоря эту дату, вы сразу посмотрели, наверное, на календарики и поняли, что это прямой эфир. А кто-то посмотрел на календарики и понял, что это в записи. И таковые у нас планируются, будут, наверное, потому что эта передача также идет и иногда в записи. Поэтому всегда в самом начале эфира звучит внимательно заставочка, вы будьте внимательны, и таким образом это предотвратит, может быть, ненужную затрату времени и даже нервов, чтобы вы понимали, что эфир либо в записи, либо прямой. Так вот, сейчас он идет прямым эфиром, когда эта дата совпадает со всеми нашими датами в календаре. 24 сегодня октября, уже под конец подходит второй месяц осени, так быстро летит время. Уже и погода соответствующая, уже зябко стало, и по ночам чуть ли не заморозки, скоро ждем первого снега. Ну, вот так вот и быстро пролетает лето, подвели итоги осенью, плоды собрали, жатву отметили и многое что другое. И все это напоминает нам о самом главном смысле нашей жизни, о самом главном. Это спасение нашей бессмертной души через жертву Иисуса Христа, через Его Божье Слово, через познание истины и Его самого, и, конечно же, вскармливание этого новорожденного, как мы говорим. Когда в нас возрождается Дух, он как дитя, маленькое дитя, которое нуждается и в гигиене, и в хлебе насущном, молоке сначала, конечно же, и во всем другом. Все это описано в Священном Писании, и мы можем этому тоже сегодня уделить немножко времени. Хочу сразу сказать, так как мы в прямом эфире, что вы сможете прямо сейчас поучаствовать. Но у нас нет телефона сюда, прямого эфира. Но зато есть возможность через, как мы сейчас говорим, соцсети или мессенджеры это сделать. Итак, две возможности, я сейчас о них вам скажу. Первая возможность. Если вы нас слушаете в интернете, то обращайте внимание внизу экрана вашего электронного помощника или гаджета, кто продвинутый пользователь знает это слово. Это планшеты, это смартфоны, это компьютеры, те, которые имеют выход в интернет. Вот открыв страничку Theos Media, обращайте внимание, наш домен или, правильно сказать, адрес в интернете изменился. Раньше он был theos.fm. А вот сейчас, хотя там используется наша же заставка и страничка, все-таки я бы не рекомендовал пользоваться старым нашим доменом, адресом, потому что неизвестно, когда он сменится, и неизвестно, ну, какие там происходят иногда изменения. Так что прошу вас быть внимательным и использовать только домен theos.media. Theos Media. Вот в этом случае вы будете на нашем сайте, вот таком действующем, как говорят, не фейковом, не подделочном и так далее. Так вот, на нашем сайте внизу, в правом углу, у вас есть картинка, такое в виде облачка и точечек. Это обычно текст, которым снабжают героев там мультиков или, не знаю, Мурзилок в детстве, я помню, или там целого раздела таких комиксов, называется целый раздел, передача какой-то истории в виде картин. И вот в этой истории там какие-то герои что-то говорят друг другу. И для того, чтобы озвучить, что они говорят, вот как раз вы можете увидеть тоже такую скобочку от его уст, от его ротика идет. И в виде облачка вот такой, значит, выделенный формат для того, чтобы там был текст. Вот поэтому дизайнеры нашего сайта употребили это же самое распространенное. Если вы хотите что-то сказать, вот видите, сказать, да, то, пожалуйста, напишите нам это. Напишите, нажав вот этот значок, у вас появится табличка. В этой табличке легко ее заполнить, свое имя можете написать, если есть электронная почта. А самое главное, раздел «Ваш вопрос» постарайтесь его поместить, ну, в 5-7 предложений. Пожалуйста, это будет удобнее для меня для прочтения и удобнее для вас. Часто надо уметь сформулировать свою мысль, сделать ее краткой. Краткость, говорят, сестра таланта. Поэтому, когда у вас много мыслей, чтобы мне ее легче понять, постарайтесь ее кратко сформулировать. Если даже я вас не совсем пойму, у нас время только начало эфира, вы сможете как-то еще что-то добавить, потому что вы не ограничены смс-ками. Все эти смс-ки, которые будут приходить по электронной почте, пересылает мне вот Оля. Смотрю, она в эфире есть. Спасибо, Оля, за твой труд, волонтера, добровольца, в помощи, вот поддержки такой, технической поддержки. И также мы благословляем и Яна, и Ирину, которая работает у нас также в Теос Медиа. Ну, и всех-всех, кто там трудится для того, чтобы обеспечить вот это вещание. Благодарность Богу, кстати, вспоминайте в молитвах, если у вас есть желание поучаствовать финансово, вот как раз это можно сделать на сайте, только будьте внимательны, theos.media, побольше букв сейчас появилось. Вот там вы будете перечислять в нужном разделе ваши добровольные пожертвования и, конечно, делать это с молитвой. Пусть вас Бог благословит. И вот таким образом у меня появляется это в моем, через интернет, в моей почте, и эти вопросы я зачитываю, на них отвечаю. Это вот первая возможность. Вторая возможность. Запишите мой мобильный номер. Ответить во время эфира я не смогу, поэтому сразу говорю, записав мой мобильный номер, вы его набираете через помощников, мессенджеров WhatsApp или Telegram. То есть сразу входите, если у вас есть такие мессенджеры, вот, допустим, в WhatsApp, и уже оттуда набирайте этот номер. Таким образом, у вас появится, то есть у меня появится ваше сообщение, то есть набирайте в значении букв, вот, и я прочитаю это, и на него также отвечу. Это вторая прекрасная возможность. Через WhatsApp и Telegram задать прямо в прямом эфире ваш вопрос. Записываем мой мобильный номер, к которому привязан и WhatsApp, и Telegram. Есть такое понятие, да? Готовы? Молодцы. Плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7, помедленнее скажу, 926-211-56-97. Проверяем. Плюс 7-926-211-56-97. 211-5697. Пастор Андрей Петров. Кстати, вы можете осуществить звонок и по мобильному номеру, но после эфира. Если вы захотите что-то спросить, переспросить, может быть, посетить нашу церковь, может быть, лично у меня что-то спросить. Ну, конечно, у меня тоже бываю с людьми заняты на служениях. Вот, если не отвечу, не огорчайтесь. Я стараюсь или перезвонить, или, по крайней мере, добивайтесь, дозванивайтесь, значит, я был занят. То есть я не беру, вот как сейчас, например, мне дозваниваются, но я не беру, потому что понимаю, что меня будут немножко отвлекать от ограниченного времени, которое мы с вами проводим по пятницам в этой программе. Как я и обещал, ваши вопросы. А чем еще хорошо вот мой номер? Там у меня есть чаты, два чата я сделал, две группы. «Золотая середина», а другая как раз и называется «Вопросы к передаче «Золотая середина». Вот чем удобно. Допустим, на неделе у вас появился вопрос, и вы его в конце недели уже забыли. Пришла пятница, а вы говорите, что-то я хотел или хотела спросить, и вот что-то подзабыл. Так вот, если хотите, можете мне написать, сделайте меня участником чата «Золотая середина» или передачи, «Вопросы к передаче «Золотая середина». И тогда вы можете написать в чат ваш вопрос в любое время суток, когда он к вам пришел. А я перед программой обычно просматриваю именно этот чат, эту группу, и оттуда беру ваши вопросики. И у нас там будут несколько вопросиков, перешедшие с прошлого эфира. Стараюсь на все на них, на эти вопросы отвечать, но иногда бывает Не успеваю, поэтому вопросы переходят из эфира в эфир. Будьте терпеливы и прощайте меня, когда мне не хватает времени. Более того, хочу сказать, пишите в начале эфира, чтобы точно ваш вопрос прозвучал и с Божьей помощью, наверное, и ответ. Итак, подписывайтесь, кто к нам обращается. Мне как-то к вам нужно обращаться, поэтому обязательно пишите ваше имя. Ир-1, не знаю, то ли это Ирина, то ли это какое-то другое имя. Ну, вот у меня-то тут не видно, поэтому, пожалуйста, уже прислали нам кто-то из слушателей вопросик. Библия объясняет появление и деление животных на чистых и нечистых еще перед потопом. К тому же Ной знал, как они отличаются. Потому что с собой на ковчег он взял по 7 пар чистых и по 2 пары нечистых животных. Спасибо. Ну да, конечно, так оно и было. Именно так оно и было. И именно тогда он вот прямо от самого Бога знал, как откровение. Вот, что, да, он знал, конечно. Второй вопрос. Второй вопрос у нас тут от Николая. Добрый день, пастор Андрей. Как понимать слова Иисуса в Евангелии от Луки, 12 глава, 10 стих? Так, вот тут молодцом, что вы написали, но иногда, если это краткая цитата, то ее лучше тоже писать. Но ничего, Библия у меня под рукой. Поэтому я сейчас открою 12 глава, 10 стих. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Хороший очень вопрос. Христос, после того, как Он изгнал бесов, к Нему, по сути говоря, имели претензии фарисеи. И задают ему вопрос, какой силой ты это делаешь? Вот, что он делает это силою Вельзевула, князя бесовского. Об этом мы тоже сегодня еще поговорим. А Христос, это параллельное место я читаю, а Христос, он сказал, а ваши сыновья какую силу делают? Дело в том, что Христос 70 посылал, помимо 12, и дал им власть над бесами. Над нечистыми духами, так написано. Поэтому первое, он как бы, знаете, как мы говорим? Мы вот про чужих детей вот так говорим, а про своих-то иначе. Может быть, вы сталкивались с этим. Ну, свои-то у нас особняком, это же наши. Вот он где-то употребляет такую человеческую меру. Он говорит, ну, хорошо, я вам чуждый человек. Допустим, вы не знаете ни меня, ни моих там земных родителей или, так сказать, где я воспитывался, рос, не разобрались. И внешне какой-то человек что-то делает, и человек там освобождается от нечистого духа. А уж не нечистым ли духом он его изгнал, этого духа? И тут Христос говорит прописные истины в связи с этой ситуацией. Первая истина, он говорит, что если царство само разделилось в себе, то оно не устоит. Все-таки проходят века, но и князь бесовский, дьявол, он не разделился внутри себя. И у него бесы там между собой революцию не устроили. Поэтому это серьезное царство тоже сатаны, он князь, да, он когда-то падший архангел, вот, потому что архи – это значит над кем-то поставленный, у него было в подчинении. И вот эти подчиненные пошли за ним, когда он воспротивился Богу. Сатана, сатан – это иврит, это противник Божий. Это же самое звучит и в греческом «диаболос». «Диаболос» или «дьявол», если по-русски. На самом деле это так. Так вот, если бы внутри его тех падших ангелов, которые пошли, увлеченные за сатаной, было какое-то разделение, то, наверное, давно бы уже и мы не знали, кто такой дьявол и как он искушает человека. Но царство там пока не разделилось. Вот да, придет наказание от Бога, и Бог как победитель, он установит свое царство, которое превыше во всех царств, и земных, и небесных, и преисподних, как написано. Поэтому он уже это установил в победе Иисуса Христа, но довершит эту победу, когда будет такая всемирная жатва и кончина века, как написано, как мы читаем в Священном Писании. Поэтому хороший вопрос. На этот вопрос вот есть несколько аспектов, которые хорошо было бы зацепить, задеть. А дальше он говорит, вот смотрите, вы меня этим хулите. То есть говорите на Христа, на Бога, ну, он Сын Божий, конечно, но он Бог во плоти, в этом смысле он Сын Божий. Вы говорите такие отрицательные слова. Вот он этой силой Вельзевула делает, князя бесовского, ну, то есть он как-то один из них, он бес. То есть они обзывали Христа, по сути говоря, нечистой силой, хотя он святой и праведный Бог. Это неприятно было Христу. Но Христос неприятно еще втройне, это не то слово, когда он страдает на кресте, и тем, которые его распинают, и плюют, и смеются над ним, фарисеям там стояли под крестом, он говорит, отче, прости им, не знают, что делают. Он пришел для того, чтобы эти все неприятности пережить и простить даже умышленно, неумышленно заблуждающихся людей. Иногда люди говорят, потому что, ну, знаете, святая простота, когда Яна Гуса сжигали, там одна женщина, конечно, под влиянием той верхушки, которая вовсе не была христианской, а под видом христианства, гнались за ведьмами и, по сути, на костры отправляли свободолюбцев, но тех, которые свободолюбивых людей, которые знали истину, эту истину говорили. Конечно, они были им неудобны. Вот, тогда они теряли эту власть. Это все в средние века было. И она вот хворост там принесла и подкладывает. А он так еще не умер и говорит, святая простота. Вот иногда люди думают, что служат Богу, а на самом деле непонятно, кому служат. А иногда, как это было у фарисеев, и Христос говорил, берегитесь закваски фарисейской, делают это умышленно. Делают, зная, что они идут против, зная. Но вот и что-то у них там была, зависть, что за ним больше людей идет. Зависть, что у него сила такая, что у них такое и вообще не снилось. Зависть, что столько людей, он им говорит, вы гробы окрашенные, там, да, в одной главе он несколько раз говорит слово «горе» вам, горе, фарисеи, книжники. Вы обходите полморя, там, одного обратите и делайте их подобным себе, как слепцом, да, который достоин гиены. Вот. А за Христом толпы народа 5000 накормил, 7000 накормил, исцелял, помогал, сколько добра сделал. Ну, конечно, это не по нутру было. Вот этот душок, он нечистый, он проявляется как? Сначала в плоти. Плоти завистливая, эгоистичная. И вот она говорит, а, вот такой, что нашелся святой. Да он это силой бесовской делает. И Христос отвечает, вот тут в Луки, 12 глава, 10 стих, он говорит, что вы говорите слова на Сына Божия, да? Но если кто скажет на Сына Божия, простится ему. А вот кто скажет на Духа Святого, и здесь он имел в виду сошествие Духа Святого потом на апостолов, после уже воскресения, после победы, когда эта победа открывает возможность Святому Духу быть в нас. Напомню, что это только жертвой Христа открыта эта возможность. Святой Бог, там замерто священники падали, если заходили в святое святых, там, где Бог Святой присутствует, не могло ничего несовершенное устоять вот в присутствии Божьем. И при этом вот Святой Дух, он может быть достоянием каждого из нас. Только посредством крови Христа, через которую мы получили избавление, искупление, очищение, внимание, от всех грехов и уподобление Сыну Божьему. То есть мы еще в своих несовершенствах, а Бог нас готов на небеса, в святые небеса принять в общение с собой навечно. Вы задумайтесь только об этом, представляете? Поэтому, конечно, он говорит про то будущее, которое открывается. И вот если человек, приняв Духа Святого, зная его лично, водясь Духом Святым, как в послании к Римлянам 8 глава написано, живущий по Богу, по Христу, по Божьему Духу, это угодно ему, не по плоти водимый, а водимый Духом Божиим, куда он говорит, мы его слышим голосом, как добрый пастырь, мои, говорит, слышат голос мой и следуют за мной. И вот он взывает Авва Отче внутри нас, и даже когда мы не знаем, как молиться, он молится, все это в 8 главе вы можете прочитать послание к Римлянам. Вот это стало возможно только посредством жертвы Христа. Она еще тогда не была принесена. И Христос, смиряя себя до смерти и смерти крестной, принял облик раба, во всем нам уподобился, кроме греха, но в том числе принял наше измерение времени. Он жил в этом времени, он рос в этом времени, и поэтому тогда это еще несовершенный факт был. Но Христос, как пророк и как Бог, знал, что это произойдет. Поэтому он говорит, как бы забегая наперед, кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. И параллельные места там даже сказано «не в веке сем, не в веке будущем», он, наверное, имел в виду, что когда он скажет «совершилось на кресте», сойдет в места преисподней, и даже тех, которые противились Ною, это вот присоединяю первый вопрос, да, еще во времена Ноя, Ной знал, он Ной был праведником, он общался с Богом, он готовил ковчег не только для себя и своей семьи ближайшей там, да, вот, и для животных. Он знал и готовил его большим для того, чтобы много людей могло спастись. Но, к сожалению, вот они не готовы были это слушать, и этот шанс от Бога данный не использовали. Так Бог дает им второй шанс, ну, я так условно в кавычках это называю, потому что написано, что он духом сошел и проповедовал духом, то есть тех, которые жили в те времена Ноя, были потоплены, весь мир был потоплен, и были в ад определены как временное место заключения до суда, да, и туда сходит Христос, и написано «проповедовал духом». Не свидетельство. Свидетельство – это значит, ваша участь предрешена, я только вам выношу приговор или свидетельство, что я вот совершил такой подвиг за всех грешников, а вы тут уже приговорены. Нет. Он проповедовал. Слово «проповедовал» всегда имеет два решения. Принимаю или не принимаю. Ну, конечно, мы понимаем, зачем там, как говорится, мучиться и пребывать вообще в непонятном, вечном своем отлучении от Бога и благодати Божией. Конечно, многие написано, ну, там, и святые, особенно с фона Авраамова, они воскресли и вошли в город святой и явились своим родственникам. Это произошло именно, когда Христос сказал «совершилось». И расселись камни, и могилы, и многие святые, вот они воскресли, по сути говоря. Они, может быть, в духовном теле явились своим родственникам, но это было свидетельство уже, что они теперь поменяли место свое с ада на вечные обители, на небеса. И поэтому сейчас устройство ада немножко другое. Туда идут уже те, которые конкретно Бог предвидение своим, предузнание знает, которые будут осуждены. Здесь он дважды, как говорится, не судит человека, просто для них уже все свершено. Для них уже это и суд. И ад, и смерть, как временное такое место заключения до суда Божия у Белого престола, потом будут брошены в озеро Огненное. Это 20 глава книги Откровения нам об этом говорит. Ну вот немножко зацепил разные темы, и думаю, что понятно. Ну, давайте итог подведем на этот вопрос-ответ. Что здесь говорится? Христос предупреждает об очень важном аспекте. Я выписал все из Библии, у меня есть на эту тему не одна проповедь, и говорю сейчас сугубо из Библии, из Писания. Вы можете пройтись вот этими тропами моего исследования сами, потому что текст Библии есть в электронной форме. Набирайте ключевые слова. «Огорчить Духа Святого». Есть такое, да. Есть оскорбить Духа Святого. Есть не исполниться Духом Святым. Есть угасить Духа Святого. Но я сейчас вот не по порядку, а если по ступенечкам, сначала неисполнение, потом угашение, потом огорчение, потом оскорбление. И, внимание, пятое, вот здесь как пятерочка у нас у каждого, если количество пальцев у вас 5 на руке, да, вот бывают разные, и травмы, и все остальное, да, даже по 6 пальцев знаю, есть люди в интернете, как-то готовил проповедь про 5 пальцев, а там и шестипальцевые такие вот интересные люди бывают. Ну, это какая-то аномалия, понятно, что обычно это 5 пальцев. Так вот, не исполниться Духом Святым, огорчить Духа Святого, оскорбить, прошу прощения, да, огорчить, потом заканчивается, в общем, все хулой на Духа Святого. Хула – это и оскорбительные слова, и сказанные от сердца, когда человек выгоняет Духа Святого. Он больше с ним не хочет иметь никакого дела и делает это хульными словами. Делает это иногда прилюдно, неприлюдно, наедине. Это не играет роли. Здесь не написано, как это можно сделать, значит, по-видимому, можно по-разному. Но аспект тут понятен, что только тот, кто лично знал Духа Святого, он может его и оскорбить. Здесь Христос говорит, что они не могли его оскорбить. Во-первых, он еще не снисходил на апостолов и на всех остальных людей. Во-вторых, они его лично не знают. Мы сейчас во времена Духа Святого живем, когда он может быть в нашем сердце. Но если человек его лично не знает, как он может его огорчить, оскорбить, там, похулить тем более. Конечно, это может только человек, знающий лично. Поэтому, да, такая, к сожалению, возможность существует. Хула на духа не произносится сразу. Вот, это процесс, я бы сказал, такой по нисходящей ступенечке ко греху и к проклятию, и вот возвращение на те пути, от которых нас Бог избавил, слава Богу, греховной жизни. Поэтому не надо, ну, как-то переживать, иногда люди приходят и исповедуются: Андрей Юрьевич, я, наверное, оскорбила или там еще хуже, похулила Духа Святого, или похулил. Вот я говорю, то, что вы со слезами это переживаете или просто переживаете, говорит о том, что вы этого не делали. Исходя из того, что вы так переживаете. Тот, кто это сделал, он совсем не переживает уже за это, потому что Дух Святой оставил его, и у него нет уже этого даже переживания. Он просто как, ну, вот зомби иногда рисует в каких-то кинофильмах или там где-то еще. Он такой вот, что воля, что не воля, все равно. Он абсолютно равнодушным становится. Мне кажется, что вот я таких за всю жизнь двоих встречал людей. Поэтому не переживайте. Если какая-то сейчас блуда, нечистоты, всякой нечисти, хулы, мата. Мы живем в таком мире, как при Содоме и Гоморре или еще хуже, там при Ное. Да, но если эта мысль не была пропущена вашим сердцем, а только в ум пролетела, ваши уши слышали, то переживать не нужно, вы не осквернились. Вот тех язычников, которые, а язычники – это как мысли, заходящих на территорию храма, был такой притвор. То есть обычно священники спрашивали, для чего пришел, где жертва, за себя, за кого, что. В общем, короче говоря, их выпроваживали. Вот мы можем выпроваживать все эти мысли, связывать, написано даже, выпроваживать, пленять в послушание Христу. Поэтому не переживайте, если в голову приходят дурные, греховные и мерзкие всякие мысли. Вот другой вопрос. Смотрите, как Петр, апостол, говорит, Анания и Сапфира были такие первые христиане, которые солгали Духу Святому. Это, по-моему, 5 глава Деяния апостолов, там сказано так. «Почему вы допустили сатане вложить куда? В сердце мысль, не в ум, а в сердце мысль солгать Духу Святому». Вот тут он также пробивается в нашу личность, в наше так называемое сердце. Не то, которое гоняет кровь, а внутреннего человека, где Христос стоит. «Се стою и стучу», да, вот в это сердце, у этих дверей этого сердца, образ такой красивый, в нашу личность. Поэтому духовное наше взаимодействие с духовным миром, оно возможно в духе, который находится в глубинах нашей личности. Поэтому сердце – это наша душа, это душа и дух вместе взятые. Это наша духовная составляющая, как угодно, из современного слова, там, субстанция. Ну, можно попроще. Это наш внутренний человек, это наш духовный внутренний человек. Да, у людей неверующих он мертв. Я имею в виду духовная часть этого человека. Но душа живая. В душе есть переживания, эмоции, разум, чувства, воля. Все это вот там есть. Поэтому вот немножко так поподробнее. Спасибо за вопрос. Еще один вопросик к нам пришел. Тот самый Станислав. Вот, отлично. Спасибо, Станислав, что слушаете программы и пишете. Кому? Петрову. Есть ли зло? Есть умаление добра или паразитирование на добре, то это значит, что конкретное зло не может начать паразитировать на конкретном добре, которое в истории хронологически еще не случилось. Таким образом, если воскресение Иисуса в первом веке нашей эры – это конкретное добро в истории, то вопреки вашему ложному мнению, воскресение Бога Осириса за 23 века до этого, ну, никак не может называться паразитированием конкретного зла на конкретном добре. Скорее наоборот. Признаете? Ну, Станислав, я признаю, как и многие, наверное, слушатели, что вам придется переформулировать этот вопрос, потому что вы тут немножко запутались. В желании что-то осудить или что-то доказать в вопросе, такое у нас бывает у всех, к сожалению, да, мы грешим таким грешком. Вот, мы вроде бы независимый вопрос делаем для человека, что можешь направо выбирать, можешь налево, но ты все-таки налево, потому что направо неправильно. Вот в вопросе не должно звучать уже убеждение. Если вы задаете какой-то мне вопрос, то, конечно, задайте его как-то более яснее. Я на него вам отвечу. А то вы тут сразу три аспекта затронули. И, во-первых, умаление, паразитирование зла на добре и все остальное. И второй вопрос тут я вижу. Воскресение Иисуса Христа, который вы сравниваете почему-то с Осирисом, который был там еще раньше, и все остальное. И еще вот задаете в конце вопрос, что я должен признать. Вот. Я даже из вашего вопроса не понял, что нужно признать. Поэтому давайте сначала отрабатывать формулировочки. Пожалуйста, разбейте, может быть, на три вопросика. Я вам подсказываю. Так будет и попроще для слушателей, и для меня, конечно же. Поэтому на первый вопрос я отвечу. Зло, да, действительно паразитирует на добре, но добро, как я бы сказал, превышающее, не знаю, в миллионы раз зло, ну, может, пропорции даже я слишком завысил для зла. Вот. Вообще зло – это временное явление, потому что и смерть, и ад, и дьявол, и сатана, и все противники Божии будут брошены в озеро Огненное. Вот. И озеро Огненное – это, наверное, единственное место, Богом созданное, но безблагодатное. Ад, вот даже в аду еще благодать была, ожидающих во спасение на лоне Авраамовом. А вот озеро Огненное – это безблагодатное место, но организованное Богом. Поэтому как таковое – это добро. Когда мы выметаем мусор, грязь, мы совершаем добро. Когда мы осуждаем зло, это тоже добро. Вот в этом смысле добро, если уж вы немножко тут решили пофилософствовать, я на ваш уровень спускаюсь, то если бы добро, то есть зло всегда паразитировало на добре, именно слово «всегда», тогда, может быть, было бы более, ну, как бы правильный ваш вопрос. Но он неправильный, потому что вы изначально пытаетесь показать, что, во-первых, зла какого-то момента не было. Ведь это тайна, это загадка, на этот вопрос я не смогу дать ответ, но Библия приоткрывает эту тайну, приоткрывает, что сначала все было только добро. И вот как появилось это зло, это большая загадка. Там немножко есть намеки на эту тайну, что появилось в тебе. Наверное, вот там, где у дьявола тогда был выбор. И он как-то вот превознесся и возгордился, и употребил этот выбор только против Бога. Не только захотел быть равным Богу, даже выше, сесть выше Бога. И вот это нашлось тогда в нем, это зло. И дальше он стал порождать как бы это зло. И поэтому была духовная война, которая закончилась победой добра все-таки. И мы знаем, что временное явление, что дьявол совратил обитателей Земли и в их лице обрел такую власть над этой планетой, и мы вот существуем, и здесь даже люди говорят, зла больше, чем добра. Вот все это, оно все-таки надо смотреть с позиции вечности. Вот с позиции вечности все во всем Господь поставит свою последнюю точку. Вот такой вот, не какой-то другой знак препинания, временный. Поэтому нет, зло будет уничтожено, как оно возникло, так оно исчезнет, как дым и все те, кто последовал за сатаной, а добро будет вечно. Поэтому где там будет, как это будет, вот те, которые души вечные мучатся, и дьявол, он же тоже как вечная личность созданная, вот, в каком-то месте, да, у Бога, если тут Вселенную объять не можем, а он, написано, пядью ее измерил, пядью, ну, мы когда-то мерили, допустим, приходим, у нас нету, допустим, метра в Икее, я помню, выдавали на входе такие мягкие, скручивающиеся, вот, а иногда моя мама, она говорит, так, поместится у нас этот стол или нет, и пядью, то есть вот так, значит, как это, от большого пальца до мизинца, вот, вот так Бог измерил Вселенную, которую он создал. А она свернется, как свиток. Небеса, написано, свернутся, как свиток. И представляете, вот такой Бог, который пядью измеряет Вселенную, что для него там какое-то где-то место. Понятно, что оно будет приготовлено, это духовный мир, вот, и что там не будет его благодати, потому что те, кто не захотели жить в этой благодати, он свою благодать не навязывает. Вот. И более того, чрезмерно даже милость превознес над судом, многократно предлагает свою благодать здесь, когда мы живем, для того, чтобы человек выбрал Бога. И даже те, кто не имели права, какого-то предоставленного права выбирать, они тоже будут помилованы. Я уверен, дети, которые умирают, какие-то нездоровые люди, которые не могли даже принять осмысленно Бога. Все это реальность. Поэтому Христос, ну, попробуй ответить на второй вопрос, своей жертве, он вне времени. Написано про время и про Христа в 9 главе послания к евреям, что он вот в свое время, он как бы пришел на стыке времен, да, и поколений, потому что все-таки мы земное свое существование временем измеряем. Когда человечество, я так думаю, созрело, вот хочется так сказать, и в лице там 12, которые его приняли всем сердцем, вот, ну и даже больше потом 120, которые были в горнице, на которых Дух Святой сошел, а потом и 5000, там сколько там, 3000 покаялось, потом там 5000 покаялось, вот тебе сразу 8000 Иерусалимская церковь. Все это Господь сделал в свое время для того, чтобы породить плеяду служителей, распространяющих эту Евангелие, благую весть по всему миру, по всей земле. Поэтому это нужно было сделать в определенное время. А так Христос вне времени, Станислав. Он вне времени. Он однажды это совершил для тех, кто жил до него. Это я уже проиллюстрировал сегодня в 3 главе 1 послания Петра. И тех, которые еще не родились, да, он для них уже принес свою жертву. И ему не надо являться каждые 100 лет там, или сколько еще, в каждом роде приходить, чтобы открывать эту возможность. Она уже открыта. Он однажды совершил эту жертву, как Бог пребывает вне времени, и это его жертва, вневременное действие для любого, который только появляется на свет. Она уже для него приготовлена. Это как некий кредит, который выписан, вот для, даже для тех нерожденных детей, я знаю, практикуют некоторые сейчас, особенно наш такой финансово подкованный век, вот люди уже начинают собирать средства для будущего ребенка. Вот, а давай отложим ему. А будут, не будут дети, еще не знаем, но если будут, вот к 18 годам у него там будет возможность там что-то купить, машину, квартиру или учебу, или что-то еще. А на этом же построен материнский капитал и все остальное. То есть Христос заранее, он еще младенец, даже еще не рожденный, эта душа там в теле матери еще формируется, или даже еще не появилась, а он уже приготовил для каждой будущей рожденной души свое спасение. Вот поэтому наша весть, она сильна, она заряжена, она как бы имеет неувидаемость Христа, Спасителя, который воскрес, и на Пасху мы об этом напоминаем, и не только на Пасху, Христос воистину воскрес. В этом сила христианства. Ну, а все остальное там про Осириса, ну, как-то тоже напишите еще разок, я не совсем понял, чем вы хотите, чтобы я там с вами согласился. А Илья задает вопрос... Я вот иногда себе представляю, и что пастор Андрей так и будет перед вратами небесными. Так, ну что тут у нас? Убийство, воровство, ложь, блуд. А ты глянь, я кого-нибудь когда-нибудь осуждал за что-нибудь? Нет такого. Ну и все, я пошел, ибо не суди, и не судим будешь, проходи. Ну, это очень упрощенная, я бы даже сказал, карикатура на то, что будет. Там написано, что все тайное сделается явным, и каждая мысль сердца, и каждое слово негодное сказанное, за все написано, дадим отчет пред Богом. Поэтому это упрощение, ну, есть такой термин антропоморфизм. Антропо – это человекоподобие, да? Антропоморфизм – это изменение. Изменение божественных высоких истин в сторону человеческого упрощения. Вот так я своими словами, чтобы вам было понятно, не заблудились в этих новых терминах. Бог иногда упрощается до понимания, как мы, вот человек к человеку. Вот Бог типа забыл что-то, вот он там вспомнил. На самом деле это антропоморфизм, часто употребляемый как прием, некоторый как в баснях, когда мы воспринимаем главные мысли по поводу героев животных, или там птиц, или кого-то еще, лиса, ворона, там, а подразумеваем и понимаем больше себя и какие-то взаимоотношения. Поэтому вот антропоморфизм, он существует в Библии, и ничего страшного, когда вот к Богу вот такие вот уподобления употребляют. Поэтому и к вратам, в том числе рая, это некий, вы употребили антропоморфизм, Илья. На самом деле первый вопрос, который задаст Отец Небесный, как ты отнесся к моему сыну? Потому что все сконцентрировано на нем, вся власть, вся сила. Все царства отданы, написано ему. Им все сотворено, все от него и к нему. И здесь сыну он отдал суд. Он отдал все. И он говорит, никто не приходит к отцу. Это сам сын говорит в своем земном хождении, пред апостолами. Он говорит, никто не приходит к отцу, как только через меня. Поэтому всякая попытка фантазии на тему «а я вот верю в Бога, но не принял Христа», оно обречено на неудачу. Почему? Никак Богу Отцу не придешь, минуя сына. Перелазящий Инди, там такой есть образ про овец, ну, известный образ, да, евангельский, есть вор и разбойник. Попытка перелазить у людей есть. Но он говорит, я дверь, это Христос Спаситель. Говорит, я путь, я истина, я жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И текстов я вам прям вот насыпать могу с десяток, десятки в легкую, где Бог говорит, кто не почтит сына, не может почтить отца. Я того не приму, кто моего сына не почтит. Да? Кто не почтит меня же в теле пришедшего и умершего за ваши грехи. Другого способа к святому и праведному Богу доступа нет. Просто подумайте об этом. Мы иногда все упрощаем, у нас какие-то компьютерные картинки или свои придуманные Библии вот, со своими какими-то законами. Но надо вникать в Библию и узнавать из нее суть духовных законов и двигаться в соответствии с ними. Движемся дальше и мы. Эдуард задает вопрос. Господу легко строить и создавать этот мир. Господу легко строить и создавать этот мир? Затрачивает ли он много своих ресурсов, сил, энергии? И для него это легко и по щелчку пальцев? Ну, я осмелюсь сказать на основании Писания, Эдуард, книгу Иова можно почитать, Бытие, первой главы почитать, что он, во-первых, из ничего все создал. И даже если для этого не уходили наши такие вот земные промежутки, которые потом будут называться днями и ночами, они существуют даже тогда, когда не было еще светил, там есть такая коллизия, да? Вот, тем не менее, периодами, как угодно. Я думаю, что да, потому что Бог всемогущ. Он всемогущ настолько, что мы даже вместить в наш разум его всемогущество не можем. Он трансцендентен, это значит за пределами наших возможностей разума. И моих, и ваших, и всех вместе взятых. Вот, и искусственного интеллекта, и как угодно. Ну что искусственный интеллект? Он только собирает в кучу все то, что в интернете есть на какую-то тему. Пока еще он не умеет логически мыслить и все остальное. Поэтому да, да, вот Бог, он мог вот так по щелчку все создать. И, кстати, он мог создать одновременно и дальние светилы, какие-то звезды, и лучики, которые от них, как говорят, миллионы лет тянутся. Вот он сразу создал и светило, и лучик. И все. И вот, вот все решено. Некоторые говорят, а это же как? Это вот там разбегающаяся вселенная, взрыв там и все остальное. Ну, на многие вопросы даже мы не сможем дать ответ, потому что ученые, так сказать, даже со всеми теоретическими какими-то моделями, которые предлагаются, вот круглая вселенная, седлообразная, я слышал, то ли какая-то пульсирующая, то ли разбегающаяся. Вот мы только вот теряемся в догадках. Но для Бога, который измерил эту вселенную и за пределами ее даже существует, написано в неприступном свете, не в свете светил этой вселенной, солнца там или каких-то других светил, а в неприступном свете, в духовном мире, который значительно масштабнее, выше, больше, необъятнее, вечный. Все видимое временно, а невидимое вечно. Из невидимого произошло видимое. Вот эти цитаты, я когда-то их выписал, и все становится хотя бы тезисно на свои места. Бог развернул декорацию на небольшое время, конечно, это миллионы лет для кого-то, как думают, тянутся, а для него это пшик. Один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Поэтому он мог все вот так создать, да, вот как вы говорите здесь, по щелчку пальцев. Илья нам побольше письмо написал. Илья, на твой вопрос я уже ответил, у меня тут еще пару вопросов от моих радиослушателей. С прошлого раза не люблю быть должным никому, ничем, кроме взаимной любви. Поэтому давайте попробую ответить на вопрос Татьяны, потому что она уже вот еще в прошлый раз задавала. И это вопрос, касающийся имен так называемых вот сатаны или князя бесовского, вот этого падшего ангела, как угодно. Здесь у него много имен будет. И древний змей, который прельстил Еву, и дракон в книге Откровения, и дьявол, и князь Вельзевул, который переводится дословно князь навозных или господин навозных мух или навозной кучи. Тут разные есть толкования. Андрей Юрьевич, добрый день. Пожалуйста, ответьте сегодня на мой вопрос. Даже клички животных пишутся с большой буквы. Тогда почему имя Сатана написано с маленькой? Я пишу с большой, но верующие делают мне замечания. Есть предупреждение по этому поводу. Те, кто поменял или изменил первую букву имени Сатаны, понесут ли наказание, как вы пишете слово «Сатана» с какой буквы? Ну, Татьяна, дорогая сестра, мы просто десятилетиями друг друга знаем. Я вот, кстати, планирую поездку к ней. Молитесь, чтобы вот помочь ей. У нее там есть свои сложности, и в том числе со здоровьем. И елей помазание совершить, там и матрасик привезти, и с сыновьями пообщаться, если получится. Вот, я скажу так, правильнее, по вниманию, по традиции русского языка, я специально ввожу слово «традиция». То есть традиционные вещи, которые мы уже даже неосмысленно просто выполняем, потому что это традиция. Традиция, к традициям относится вежливое обращение к человеку, в письме где-то и так далее. То есть сформировалась традиция заглавных букв. Так вот, в иврите действительно нет заглавных букв, это правда. И тогда все ложилось на переводчиков и иврита, и септуагинты, то есть это греческого уже изложения текста, на синодальный русский, вот тот как раз славянский текст, который и в древних, так сказать, славянских книгах уже был, и синодом принятый в XIX веке. Так вот, синод принял вот так, как принял. Так в некотором смысле две вещи переводчики нам сообщили. Какое? Не подобает писать имя Сатана, дьявола и все остальные заглавные буквы, а Бога типа с маленькой. Или там, где пишется Бог, это его право главенствовать всегда. И поэтому они употребили, ну, такой прием, что ли, да? Они таким образом, ну, унизили Сатану, они показали там, что Сатана, ты не достоин заглавной буквы. То есть это было толкование, наложенное на текст Писания. В тексте Писания все заглавные буквы или все маленькие, потому что не было выделения на заглавные буквы. Все вообще заглавными буквами писалось. Но если так употребить это в нашем, так сказать, шрифте. Второе. Нравится ли нам это или нет? Да, вот собственные имена, собственные, такие как Вельзевул. Дело в том, что это языческое божество. Оно написано заглавной буквой, потому что как таковое, такое даже божество было по имени таком-то. А боги, например, который не есть Бог наш всемогущий, вседержитель, пишутся с маленькой буквы. Поэтому здесь вот некоторое наложилось такое восприятие текста Библии. Оно передано. Не всегда, может быть, точно передано. Поэтому здесь можно смело какие-то моменты даже иногда оспаривать. Потому что есть дух человеческий, а здесь дух Божий. Вот есть дух нечистый. И дух нечистый, который был послан от Господа, то есть от Господа Бога, в истории с Саулом, как раз это иллюстрирует и показывает. Там дух написан с маленькой буквы, как бы злой дух, подразумеваясь, был послан или допущен, послан в значении как к Иову, допущен Господом, с его дозволения это было, но этот дух был нечистый. Поэтому рядышком написанный дух святой или дух от Господа, заглавной будет буква, а дух вот такой нечистый, допущенный Господом, с маленькой. Ну, где-то, может быть, это попервой помогает человеку что-то понять. Но здесь надо быть очень аккуратными, лучше посмотреть оригинал. Ответили на этот вопросик. На вопросик нашей сестры Татьяны по поводу суд после смерти ответил уже, значит, на разборе. Хочу сказать еще раз, один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Для людей, ушедших из этого мира, даже не дождавшись еще Господнего прихода, это уже свершенный факт. Для него суд сразу наступает, потому что душа переходит в другое измерение, где не мерится нашими днями земными, часами. Вот. И все это очень условно. Третий день, там, девятый, сороковой – это условно для нас и для нашей памяти. Даже если традиция такая появляется. Но душа, она уже все. Для нее все случилось. И она уже предстала пред Господом на суд. Вот. И дальше также Марит. Никак все-таки не могу понять, зачем Господу понадобилось до сих пор воссоздавать ежедневно такое количество мошек, мошкары, насекомых. Как умом обуздать такое количество постоянно рождаемых разных существ, если, по сути, все создавалось ради морального выбора человека? Ну вот это более полная картина мира, тем более она измененная грехом. Поэтому Бог оставил силу творчества и силу возрождения для каждой живой жизни, особенно для души человека, но он появляется в мир, испорченный грехом. Ну и Михаилу вопрос тоже хороший про плоды греховной жизни. Ну, давайте отвечу в следующий раз. До следующей пятницы, дорогие друзья, с миром Божьим. До свидания.